На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович и Олег Винярский.
Скука унынию внука, олени дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись. Скука пройдет, и усердие придет. А если к сему смирение и терпение прибавишь, тогда от всех бед и зол себя избавишь. Так батюшкам в России говорил. Попробуй применить к себе сей совет, и увидишь пользу.
Наставлял приходивших к нему ученик и преемник оптинского старца Амвросия Иосиф, принадлежавший к последнему поколению оптинских подвижников. Некоторые из них застали времена гонений и запустения Оптиной пустыни. Об этом времени и возрождении монастыря продолжаем разговор с Ксенией Бутенко, которая много лет сопровождала паломников в Свято-Веденской Оптиной пустыни.
После старца Иосифа знаменитый Нектарий, последний соборно избранный старец, принимал в этих стенах и по смирению своему говорил: «Это не я помогаю, это стены, я тут сторожем приставлен». Были свидетели, как батюшка письма читал, где-то 60 писем в день приходило, он одни целовал, другие благословлял, это говорит, срочное нужно ответить, а это благодарственное, они подождут. Единственный среди всех старцев, он юродствовал. Приближалось время смуты, революции. Он накануне этого времени бантики красные, бывало, носил. Мусор какой-то соберет, говорит, это будет мой музей. И на игрушках часто пророчествовал. Даже епископу разыграл спектакль. А он не верил в прозорливость старца. И показывает на куклах. Бьет, в тюрьму сажает. Тот подумал, с ума выжил. И когда только годы гонений настали, его самого посадили, вот тогда вспомнил про этот случай, просил прощения у старца.
Он не говорил прямо, а избрал вот такой вот игровой способ пророчества. А
именно к юродивым этот способ общения относится. Или, например, такой случай про молодого врача, который приехал к старцу Нектарию решать вопрос, заниматься ему теорией или практикой. И когда сразу на него посмотрел, про себя подумал, ну что может мне сказать этот жалкий старикашка? Когда его очередь настала и зашел к старцу, батюшка ни с того ни с сего стал описывать, каких высот достигла цивилизация до потопа. И говорит, какой-то жалкий старикашка, ну и стал ковчег строить. И молодой врач опешил, забыл, что хотел спросить. Старец потом ему сам настоятельно несколько раз повторил врач-практик. И врач был очень благодарен впоследствии, потому что начиналась Первая мировая война. И самое главное, он многим жизнь спас, благодаря навыку врача-практика, уже находясь в лагерях. Впоследствии стал знаменитым епископом Стефан Никитин.
В 1918 году монастырь преобразовали в сельскохозяйственную артель, но богослужения в обители еще продолжались. В 1923 году монашеская артель была упразднена. Все храмы, кроме Казанского, закрыты. Вербное воскресенье 1923 года начались массовые аресты насильников монастыря. В качестве музейных рабочих и сторожей в обители оставили 15 человек братьев вместе с преподобным Никоном, а остальным приказали убраться, куда глаза глядят. В 1924 году монастырь был окончательно закрыт.
Главный храм сохранился благодаря тому, что на территории скита действовал филиал краеведческого музея, и домики, где жили старцы, были посвящены экспозициям. Домик Достоевского, Толстого, Гоголя, так они и назывались. И храм тоже был задействован музейщиком. И вот, в отличие от монастыря, скит более-менее сохранился. А вот сам монастырь настолько был разрушен, что деятели культуры в 70-е годы говорили, что стоят эти обломки как свидетельство безумной злобе разрушителям, а восстанавливать было бессмысленно. От Владимирского храма даже следов фундамента не оставалось. Там был больничный храм, где сейчас усыпальница, расположены 7 деревянных рак с мощами старцев. Их обрели в 1998 году. 10 июля у нас большой праздник. Каждый год день обретения мощей оптинских старцев. Их переносят торжественно построенный вновь храм и расположены раки с мощами по хронологии, как они старчествовали при жизни, начиная с первых 3 поколения. И, к сожалению, если мы посчитаем из сонма оптинских старцев, их 14 канонизировали, нас только 12, двое в братских могилах.
Под сводами возрожденного храма Владимирской иконы Божией Матери ныне почивают обретенные мощи преподобных старцев оптинских Льва, Макария, Илариона, Анатолия Зерцалова, Варсонофия, Анатолия Потапова, Иосифа. У каждой раки аналой, где ежедневно совершается исповедь. Каждый день в храме служится молебен с акафистом преподобным старцем оптинским. В наше посещение пустыни у мощей исповедовало несколько священников, а в старинном Введенском соборе у мощей святого Амвросия на протяжении всей службы предстоял один из старейших насельников обители. В храме почивают мощи одного из последних оптинских старцев Нектария и находится чудотворная Казанская икона Божией Матери, которая в ноябре 1988 года в годовщину официальной передачи Оптиной пустыни церкви явила чудесное истечение благодатной росы.
Когда уже гонения настали, старцев в первую очередь преследовали и ссылали. Старца Нектария спасло то, что знакомая у него была подруга Крупской. И исходатайствовала старцу ссылку. Он принимал в Холмищах, границы с Брянской области. И оттуда же торжественно переносили его мощи в 1989 году, покоится уже в главном Введенском соборе, где и старец Амвросий. Мощи открывают торжественно после молебна, куда мы можем приложиться к старцу Амвросию, но только у одного, у старца Амвросия. А всех остальных старцев вынесена частица мощи на надгробие, мы это видим и прикладываемся с молитвой. А Казанский собор знаменателен тем, что там покоятся настоятели за 100 лет. Еще важно, в наше время, в 2006 году, был построен, и первая служба была в храме Преображения, которого при старцах не было. Он построен в память новомучеников, исповедников оптинских, которых канонизировали в 2006 году, кроме старцев XIX века. Вот один из них, отец Рафаил Шейченко, своими мощами покоится в Преображенском храме, а напротив его раки с мощами икона времен старцев, которую он спас во времена гонений. Многие паломники замечают, что Адигитрия – это икона со слезой. Монахи говорят, что она слезоточила во время гонений. И тогда же, в это страшное время, была написана молитва оптинских старцев. Авторство неизвестно, этим занимались архивисты. Но среди архивных документов нашли молитву, а автора пока нет.
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, Научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.
Как говорит Экклезиаст, время всякой вещи под небесами, поучал старец Иосиф.
Известно, что есть время слез и время сухости сердца, есть время повиновения и время повелевания, есть время поста и время принятия пищи, есть время бури душевной и время тишины ума, время сердечной печали и время духовной радости.
Так и в Оптиной настало время возрождения.
«Не бойся ни горя, ни страданий, ни испытаний», старец Анатолий говорит, «предвидя это время, это посещение Божие тебе же на пользу. Перед смертью будешь благодарить не за радость и утешение, а за горе и страдания. И чем больше их было, тем легче будет умирать». Старец Анатолий говорил, что будет шторм, русский корабль будет разбит. Говорил, что не все погибнет и на обломках спасается. И вот наступит время, когда этот корабль восстанет во всей своей красе. Время рассвета было тоже предсказано. И рассвет в Оптиной начался, когда произошли страшные для нас события. События Пасхи Красной 93-го года.
Говоря сегодня об Оптиной пустыне, невозможно обойтись без слова «возрождение». Оно – символ, знак, указывающий направление текущего времени. Оно как нельзя точнее определяет суть сегодняшних устремлений, в которых соприкасаются планы человеческие и судьбы Божии.
Писал в своем дневнике иеромонах Василий, в миру Игорь Росляков, который пришел послушником именно в это время. Пасха 1989 года стала первой для него в монастыре, и он восторженно воспринимал предстоящее торжество.
Введенский собор приготовился встречать Спасителя новым иконостасом Никольского предела. Еще вчера храм сотрясался от громких разговоров и стука молотков, как бы всем своим существом вспоминая часы распятия Христа. – А ныне сияющий крест иконостаса торжественно возвещает победу жизни над смертью. Не торопясь, заблаговременно стекается народ в храм к вечеру. Здесь и козельчане, и москвичи, постоянные прихожане, и незнакомые люди, дети, старики, шумная молодежь. За час до полуночи колокол зовет всех на службу. Все в едином порыве устремляется навстречу пасхальной утренней. И вот тихое алтарное пение как бы неимоверным усилием отодвигает завесу, царские врата распахиваются, и поток света и звука устремляется из алтаря в храм. Из храма в ночную тьму и властно растекается по всей земле. Отец-наместник с клиром, блистанием праздничных одежд, умножая пасхальное сияние, выходит из церкви. И кажется, что за этим шествием, как за кометой, тянется сверкающий шлейф. Крестный ход огненным кольцом опоясывает храм и замирает только пред его затворенными дверями. И словно срывается с уст возглас: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его!» Ночь расступается пред светом этих слов. Храм становится подобен переполненной заздравной чаше. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Звенят возгласы, и вино радости и веселья брызжет через край, обновляя души для вечной жизни.
Через 4 года, в пасхальное утро 18 апреля 1993 года, иеромонах Василий отправился в скит исповедовать причащающихся на скитской литургии. По пути услышал колокольный звон. Звонили иноки Ферапонт и Трофим. Вдруг звон неожиданно оборвался. Отец Василий направился к звоннице. Навстречу шел незнакомый человек, который, поравнявшись, нанес ему удар длинным кинжалом. Около часа отец Василий был еще жив, но рана была смертельной, и до конца литургии он скончался. Как было вскоре обнаружено, на звоннице таким же образом были убиты иноки Ферапонт и Трофим. Патриарх Алексий II в тот день направил в Оптину пустынь телеграмму.
«Вместе с вами разделяю и скорбь по поводу трагической гибели 3 насельников Оптиной пустыни. Молюсь об упокоении их душ. Верю, что Господь, призвавший их в первый день Святаго Христова воскресения, через мученическую кончину сделает их участниками вечной Пасхи в невечернем дни Царствия Своего».
Посещая Оптину, паломники непременно приходят к Воскресенской часовне, где покоятся убиенные священномученики Ферапонт, Трофим и Василий.
Паломники наши, а чаще всего, делятся случаями помощи с экскурсоводами. Каждая группа рассказывает о чудесной помощи новомученикам. В часовне многие паломники помазываются, там святое масло на надгробие, прикладываются к крестам, кресты мироточивые, которые были на могилах новомучеников, а часовня построена над их могилами в знак почитания. Часовня Воскресения Христова.
За несколько лет до своей кончины старец Авросий заказал написать икону Божией Матери, благословляющей сжатые хлеба. Он назвал эту икону «Спарительница хлебов» и установил ее празднование на 15 октября по старому стилю. Это был именно тот день, когда тело его должно было быть предано земле.
Может быть, вы еще немножко расскажете об этой иконе «Спарительница хлебов». Ее называют иконой Амвросия Оптинского. Как она возникла?
Существует несколько версий. В Шамардинском монастыре нам сестры показывают вот горка старца Амвросия. Вот здесь старец молился и видел, как Божья Матерь благословляет монастырские хлеба. В Шамардино царский луг. Огромная территория видна со смотровой площадки. Икона была написана потому, что старец предвидел, видел холодное время. 91 год 19 века, вот представление старца было голодным для Руси. Многие губернии бедствовали, а Калужская земля по завету старца Амвросия молилась спарительнице и давали урожаи эти земли. Спарительница от слова спорилась. Всякое наше дело в вопросах пропитания и добывания хлеба насущного особенно. И эту икону, как благословение, возят паломники до сих пор с этих святых мест. По одной из версий, старец сам просил, чтобы написали такую икону, подсказав сюжет. К сожалению, не знают, где находится первообраз. Некоторые считают, что в хибарке старца Амвросия есть небольшая икона с надписью, что образ келейный. А вот списки уже с этого образа через молитву старец благословлял писать копии еще при жизни. Благословил Акафис составить, учредил день памяти этой иконы 28 октября. 23-го он представился, а отпевание старца как раз выпало на этот день. Копии иконы творили чудеса, перед ними служили молебны, и помощь была в засушливых местах. И если синод сразу не признал эту икону, то впоследствии по плодам, явленным через помощь, включена была в список чудотворных икон. И у нас и в Шамарде на Вскиту храм в честь Спасительницы хлебов, и на подсобке Оптиной пустыни храм, который построили на месте, где видели Божью Матерь на воздухе. Вот еще потому построили, что благодарили Богородицу за те урожаи, которые же в наше время она посылала, когда вернули самые неплодородные земли монастырю, а 700 гектаров принадлежит обители. Эти земли, к удивлению председателей колхозов, давали намного больше урожая, чем плодородные колхозные, почему и построили в благодарность храм в 2000 году. И там по уставу читается неусыпаемый псалтырь, служат литургии, только на это время службы разрешают паломникам заходить на территорию подсобки в храме молиться. А так территория закрыта, потому что там живут монахи. Там же конные, скотные, птичий двор, рыбу разводят, пруды. Старается накормить паломников тем, что вырастили. Мельница своя, хлеб на закваске свой. 11 тяжеловозов. Основные перевозки совершаются с помощью лошадей на территории запрещенной иной транспорт.
Величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой, Боже спаси мое. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Слово родчую сущую, Богородицу тя величає. Яко призре на смирение рабы свои я, все вот ныне ублажат мя все роди. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова родчую сущую, Богородицу тя величає.
Посетив Оптину, я увидела, как даже уже после службы люди продолжают молитвенную жизнь. Кто-то стоит у стен храма, где погребены новомученики, три монаха, о которых написана книга «Пасха Красная». Я увидела, как где-то около могилки кто-то со священником, видимо, заказал молиться. То есть вот какая-то жизнь здесь, приходят люди. Действительно, они чувствуют какую-то помощь, наверное. Они настолько преданно молятся. Приходя из мира, ты это особенно здесь ощущаешь. Другую жизнь, духовную жизнь, потребность человека в молитве. В молитве они находят, наверное, помощь помощи и поддержку. Они настолько искренне молятся, знаете, просто вот мне бы так.
На святом месте оживает душа. Когда я только переселилась сюда и находилась на трудовом послушании, та атмосфера молитвы, которая живет вокруг, ведь вокруг работают люди, которые уже годами здесь молятся. Матушка Сепфора так говорила, труд без молитвы – пустое дело. Это понимаешь, конечно, только здесь. Ты невольно входишь в эту струю молитвы. Не случайно отец или нашей знакомой паломнице говорил, когда она не собиралась сюда переселяться, она хотела вымаливать сына своего в Москве. А он ей говорит, не важно, сколько ты в Москве молишься, важно, где ты молишься. Особенно чувствуется, как душа наша меняется, незримо для нас как бы трансформируется и оживает молитва. А наша задача уже, возвратясь домой, но если мы паломничаем, этот огонек молитвы сохранить, зажигает в самом святом месте. Вот заметьте, даже во время службы, где в Оптиной присутствуют сотни монахов, а 200 человек сейчас насельников монастыря. И в этот момент наш ручеечек молитвенный, он как бы находит поддержку такую мощную, что не хочется со службы уходить. И вот оптинские службы – это основа любого паломничества. Как бы нам ни хотелось потрудиться, бывает, но вот здесь закладывается вот тот важный фундамент для нас, то осознание событий, может быть, прошедших на этих службах, и наше покаяние и исповедь, может быть, пробуждается. Не случайно на вечернях выходят опытные духовники, и к ним выстраиваются на исповедь и монахи, и паломники, потому что вот тут как раз и получается, что у нас после таинства исповеди еще больше осознаешь и лучше осознаешь свои грехи. Старцы так и говорят, успех духовной жизни наше измеряется глубиной сердечного сокрушения, глубиной смирения. И если мы подойдем к иконостасу Казанского собора, увидим икону старца Амвросия на аналое со свитком, где слова, сказанные при жизни старцем, «Подобает оба нам нудитеся, возрастайте в смирении». Так было при жизни. К старцу подошли и спросили, как совершенство в духовной жизни. Батюшка отвечает, нужно совершенствоваться в видении величия Божия и собственных немощей. И вот как-то удивительно для меня было в первые приезды, когда мне говорили мои знакомые, что никогда столько не грешили, сколько здесь. На самом деле это не так. Просто здесь видение своих грехов и событий прошлого, оно обостряется. Здесь лучше понимаешь этот промысел. И здесь, как и при старцах, они тогда в старой Оптине говорили, за день проживаешь неделю, за неделю месяц жизни в миру. И это действенно и сейчас. Почему она так притягательна для многих?
Духом Святым мы познаем Бога. Это новый, неведомый нам орган, данный нам Господом для познания Его любви и Его благости. Это какое-то новое око, новое ухо для видения невиданного и для услышания неслыханного. Это как если бы тебе дали крылья и сказали: «А теперь ты можешь летать по всей вселенной». «Дух Святый – это крылья души», – писал священномученик иеромонах Василий.
Дай Бог посетившему Оптину пустынь, прикоснувшись к ее благодати, обрести эти крылья души.
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Иисус, младенец Иисущих, совершил Еси хвалу, враг Твоих ради ежи разрушить и врага, и местника. Яко узри небеса, дела бес Твоих, луну и звезды яжик и основал Еси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человечья, как посещаешь его. покорились и под ноги.